Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон, по которому можно позвонить в студию, 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Ну и сегодня будем говорить, конечно, о том, что волнует всех наших слушатели, я думаю, не только православных людей, все озабочены очередным напряжением, войной, которая разгорается на Ближнем Востоке. Для нас это святая земля, и мы понимаем, что это пороховая бочка, хотя мы, наверное, люди моего поколения, мы привыкли с детства слышать о том, что палестинцы с Израилем воюют, Израиль с палестинцами, Ясир Арафат, и все это для нас привычно. Но сейчас другое время. Тогда был Советский Союз, США, какое-то равновесие было в мире. А сейчас мы видим, как стремительно меняется мир, и как эти глобалисты, эти элиты, которые правили миром последние 30 лет после крушения российской державы, которая называлась Советским Союзом, но это была русская держава, они почувствовали свою безнаказанность и почувствовали свое всевластие. Вот сейчас им брошен вызов нашей страной. Мир меняется на глазах. Думаю, те, кто слышал выступление Владимира Владимировича Путина, главы нашего государства на Валдае, понимают, о чем идет речь. Он говорил, что возврата к прошлому не будет. И вернуть свою власть над миром они уже не смогут никогда. Ну вот попытки такие будут, и хаос они будут сеять, лить кровь и дальше. И, конечно, Ближний Восток – это всегда пороховая бочка. И живут обе стороны, те, кто сегодня воюют с друг другом, и Израиль, и палестинцы по ветхозаветному – око за око, зуб за зуб. Отсюда и жестокость такая в этом противостоянии. Я сразу скажу, что некоторые наши задавали вопрос слушателя, вот как, что происходит. Скажу сразу, зверство боевиков Хамаса, которое мы видели, даже делая скидку на пропагандистский эффект телевидения, которое это все показывает, но зверство, которое творили боевики Хамаса, ничем оправдать нельзя. Как ничем нельзя оправдать и блокаду водную, энергетическую, Газы, где живут 2,5 миллиона. Это огромный фактически город, этот сектор Газа. Нельзя оправдать ничем и авиаудары, которыми сносят многоэтажные дома. Для нас невозможно оправдывать тяжелым положением народа Палестины, проживающего в Газе, терроризм. Потому что мы с вами слишком хорошо помним Буденновск, захват Росдома, помним Норд-Ост, Беслан. И захват из заложников, и убийство мирных жителей никто из нас оправдать не может. Но мы не можем и оправдывать месть, когда сносят авиаударами кварталы Газы. И когда водные блокады оставляют без воды мирное население. Или когда министр Израиля называют их животными. Это в нашей голове, в нашем восприятии мира это не укладывается. Нормальные люди во всем мире, в Европе, в Соединенных Штатах, во всем мире, судя по тому, что передают СМИ, телевидение, все совершенно справедливо сочувствуют и жертвам террористов, их жертвам их зверств и захватов заложников, и жителям Газы, которые погибают под ракетными ударами. Но знаете, дорогие слушатели, у меня почему-то один вопрос в голове. С первого дня этой новой войны на Ближнем Востоке. А почему же все мировые СМИ молчали, и почему люди в Европе, в США не желали 8 лет также пожалеть жителей Донецка, городов Донбасса, также пожалеть и сострадать погибшим женщинам? Ведь видели же отцов с убитыми детьми на руках. Гурловскую Мадонну мы помним. Почему? Ну, все мы знаем ответ, к сожалению, потому что это русские. А русскому Крыму, например, и Донбассу водную блокаду устраивать можно. Как и убивать мирных русских жителей ударами реактивных систем залпового огня, артиллерии. 9 лет это длится. И на Западе никто не считает это преступлением. Почему? А этот Шольц... Ер Шольц, называют смехотворным для него геноцид жителей Донбасса. Почему? Ну, стерли уже языки все политологи, эксперты говорить о двойных стандартах. Это не двойные стандарты, это ложь, воплощенная в Булат, как Федор Иванович Тютчев писал в своем стихотворении. А на земле Палестины ненависть только растет с каждым витком преступления, что с той, что с другой стороны. Но это ненависть и злоба, когда... месть становится главной целью, мы понимаем, что за этим всем стоит враг рода человеческого. Его, и его служители на земле. А кто его служители на земле? Служители Мамоны. Мамона – это одно из имен дьявола. И все транснациональные корпорации, все эти Билл Гейтсы и вильдербергские клубы во главе со всеми этими, ну, не хочется даже Клаусы, Швабы, все эти сатанисты, которые пытаются мир загнать в электронный концлагерь, чтобы управлять миром, это служители Мамоны. То есть это люди, которые служат врагу рода человеческого сознательно. А на Ближнем Востоке почему горячая точка все эти годы? Да потому что это святая земля. Земля, где родился Спаситель наш Господь Иисус Христос. Где пострадал за нас грешных, в земле грех мира. И где Господь распростер на Голгофе нам объятия на кресте. И своим воскресением даровал и нам грешным жизнь вечную. Я думаю, все, кому посчастливилось, милость Божия была такая, побывать в святой земле, в храме гроба Господня, молиться у креста на Голгофе. Прикасаться сквозь это отверстие камня Голгофы. Все это чувство непередаваемое. Все могут сказать, что святая земля – это для нас родная земля, для каждого христианина, где бы он ни был. И поэтому такая злоба врага рода человеческого к этой земле. Ну, его служители, конечно же, которые одержимы ненавистью ко Христу Спасителю и ненавистью к Святой Церкви Христовой. В этом противостоянии их с Церковью Христовой и сохранении христианами веры, в этом главный смысл, духовный смысл всех событий человеческой истории за 2000 лет. И мы это должны понимать. И вот сегодня мы скажем, как это началось. Вы знаете, наверное, слышали, что это нападение боевиков называется наводнение Аль-Аксы. Что это такое? Это мечеть, святыня мусульманского мира. Она одинаково святая для суннитов и шиитов. Это две ветви ислама. И надо сказать, может быть, не все знают, что евреи ортодоксальные, такие консервативные, они хотят построить третий храм на том месте, где были построены первый храм Соломона и второй, от которого осталась лишь стена плача. А арабы не могут им позволить это сделать, потому что на этом месте стоит третья по значимости для мусульман святыня всего исламского мира. Это мечеть Аль-Акса. Вот. Ну, а мнения там у иудеев, они разделяются. Некоторые считают, что должны построить третий храм до пришествия Машаха, то есть по-нашему Антихриста. Вот. Или он сам построит этот храм, когда придет. А эта мечеть, почему третья по важности считается после расположенных в Мекке и Медине, мечети Мухаммеда, пророка, для мусульман? Упоминается в Коране постоянно, и они называли ее Киблой. А что такое Кибла? Это где бы мусульманин ни был, на каком континенте, он должен совершать ежедневные молитвенные ритуалы, намаз, в сторону этого направления. Сейчас они в сторону Мекки, вот, а раньше в сторону этой мечети Аль-Аксы, которая находится в Иерусалиме. Да, а контроль над исламскими святынями на Храмовой горе был когда-то, ну, когда британский мандат был, до этого в Турецкой империи осуществлял исламский религиозный комитет. Потом Израиль эти земли захватил, Восточный Иерусалим. И теперь израильские силы безопасности охраняют, вроде бы, ответственность за порядок на Храмовой горе. И столкновения с тех пор не утихают. И вот с чего началось вот это нынешнее противостояние. Не буду перечислять все этапы. Все интифады, они интифады — это восстания палестинские, они начинались часто с поводом была борьба за мечеть Аль-Аксу. А в этом году, в апреле, эти еврейские ультраправые активисты решили на свой праздник Пейсаха на Храмовой горе, где расположена Аль-Акса, принести ритуальное жертвоприношение. И палестинцы забаррикадировались в мечети и отказались ее покидать. И вот полиция израильская устроила ночью форменный погром в этой Аль-Аксе. Были взломаны двери, светошумовые гранаты, резиновые пули, раненых и избитых арабов выволакивали. И весь мусульманский мир, конечно, возмутился. Лига арабских государств, Иордания, Саудовская Аравия, Египет – все сделали резкие заявления. И вот это было начало нынешнего противостояния, понимаете? То есть явно это была провокация. А если говорить о нынешнем витке вторжения, вот вы знаете, меня как ни убеждай, я никогда не поверю, что МИ-6, ЦРУ и Моссад вездесущие могли проспать, как все говорят, и не знать о том, что готовится прорыв этой стены, которая построена на границе сектора Газа. Я верю, что деградировала служба безопасности. Я верю, что их могли там, ну, скрытно многое делать, чтобы их ввести в заблуждение. Но вы знаете, я в 2001 году, после взрыва башен-близнецов в США, был в этот день в этой же студии в прямом эфире, тогда сказал, что, может быть, американцы, ну, все были потрясены, сказал, что, может быть, на земле США никогда не было войны, может, сейчас они поймут, что такое это бедствие, и станут иначе относиться к миру. Ну, а когда ясно стало заявление Буша, уже через неделю был в эфире, и, ознакомившись с какими-то, осмыслив уже ситуацию, какие-то свидетельства, я сказал, что у меня большие сомнения, что могли сделать какие-то террористы. Ну, и тогда у меня был такой конфликт некоторые. Меня обвинили в том, что я подставил радиостанцию, потому что утверждаю, что американцы сами эти башни-близнецы взорвали. Ну, а потом было много расследований, даже американских ученых. И, в общем-то, считать, для чего они взорвали эти башни. После взрыва башен-близнецов Америка получила повод, они же пострадавшие, и начали стремительно перекраивать мир. Вторжение в Афганистан, потом в Ирак. И вот сейчас у меня впечатление такое. Я посмотрел сегодня, не я один так думаю, я посмотрел, что и некоторые эксперты серьезные тоже так считают, что не могли Моссад, МИ-6 и ЦРУ полностью проспать это. То есть, поймите, спецслужбы могли предупреждать, а сверху могли приходить приказы, все под контролем, не беспокойтесь, ничего не будет. И вот у меня еще один вопрос. Почему фестиваль, который 20 лет был в Бразилии, вот этот музыкальный фестиваль, на который молодежь съехалась, и было расстреляно, в заложники взяли, многие убиты, кого-то увели в заложников, в плен. Почему он 20 лет был в Бразилии, а именно в этот день его перенесли на границу с сектором Газа? И он, в общем-то, не охранялся, как должно. Почему? Дело в том, что для глобальной игры с изменением мира, с изменением соотношения сил в мире и сохранением гегемонии Запада, эти тысячи убитых израильтян, взятых в заложники, это капля в море. Понимаете? Как американцы получили право тогда Афганистан, они все в Ирак вторгаться под предлогом терактов 11 сентября, так Израиль сейчас получил право, об этом говорят все западные средства массовой информации, право якобы стирать с лица земли сектор Газа. Но в том-то и дело, что управляют радикалами и Хамасом, и ультраправыми радикалами в Израиле одни и те же силы. И силы эти, я не буду вдаваться, потому что надо посвящать отдельные передачи, могу только сказать, что начиная от движения ваххабитов в Османской империи, созданного англичанами, до Аль-Каиды, это вы хорошо все знаете, что Бен Ладена создавали его Аль-Каиду, чтобы бороться с нами в Афганистане, Советским Союзом, до Аль-Каиды и ИГИЛа, запрещенного в России, этого псевдоисламского государства, за всеми радикальными исламскими организациями мы видим, хотел сказать, уши, а на самом деле хочется сказать рога англосаксов. Понимаете, вот у ирландцев есть такая пословица. Если ты видишь, что два соседа между собой дерутся, значит, в гостях у одного из них вчера вечером был англичанин. Ирландцы очень хорошо знают повадки англичан, англосаксов. Кстати, называют Римской империей якобы США. Нет. Англосаксонская цивилизация, я когда-то об этом передаче делал, и есть книжка у меня «Третий Рим против нового Карфагена». Англосаксонская цивилизация – это цивилизация Карфагена, Таргашевского, где приносились человеческие жертвы. Не буду повторять, это можно проследить историю всех генуэзских родов, банкиров, как они в Северную Германию, в Голландию перебрались, а потом в Англию. Это служители Мамоны. И вот они, и Хамас, организовывали, кстати, с помощью еврейской, израильской разведки. И вот эту ненависть между палестинцами и израильтянами, иудеями, они разжигали очень целенаправленно. Вот шейх Ахмед Ясин, это основатель Хамаза, он говорил, любого еврея можно считать военным поселенцем. Наша обязанность – убить его, а Израиль сбросить в море. И почему я говорю о англосаксонских рогах, которые торчат, и копытах? Дело в том, что зверская жестокость этих бармалеев по отношению к гражданскому населению Израиля должна вызвать жесткую реакцию израильского правительства. И мы видим, что началось, да? А значит, невозможно достижение мира. котором говорили, между Израилем и арабскими странами. Они же ведь сейчас начали переговариваться с Саудовской Аравией. То есть кто-то... Люди-то хотят во всем мире мира, на самом деле. Вот. А смысл нынешнего жестокости этих хамасовцев вызвать жестокий ответ Израиля. А теперь Израиль сносит Газу, Израиль главный злодей, и вот эта спираль ненависти будет накручиваться и накручиваться. Так что, братья и сестры, это, к сожалению, очень все страшно и печально. Ну, мы не будем говорить о геополитике, тут разные сценарии могут быть. Ну, мы понимаем, что главная цель не Палестина, а главная цель втянуть Иран в эту войну. И, кстати, они спокойно могут Израилем пожертвовать, потому что Киссинджер, а мы представляем, что это за персонаж, Генри Киссинджер, которому уже 100 лет, да, он в 2012 году сказал, в 2012, что Израилю осталось жить 10 лет. Но сейчас 11 уже живет это государство. Могут принести в жертву? Могут. Надо понимать, что для мировой закулисы, что рядовые американцы, погибшие в башнях-близнецах, что израильтяне, погибшие целыми семьями в этих кибуцах, тем более жители Донбасса, все это пешки в их игре, которая задумана и идет по планам этих сатанистов. И я уверен, что атака Хамас, которая должна взорвать весь Ближний Восток, она не только продумана, но и спланирована этой темной силой, да, которая когда-то продумала и спланировала Первую мировую, потом Вторую мировую войну. Иван Александрович Ильин называл мировой закулиса. Я часто в своих статьях пишу, что это мировой интернационал ростовщиков, то есть служителей Мамоны, новый Карфаген. Вот. Ну, мы их всех знаем. Их задача – расчеловечить, уничтожить образ Божий в человеке. И поэтому Великобритания, США, новый Карфаген, а мы Третий Рим. И никогда не было и не будет более непримиримого врага у нас, чем англосаксы. А действуют они по одной схеме – разделять и стравливать народы. Это их тактика. Так что... Ну, а терроризм мы хорошо знаем, к сожалению, кто стоял за рейдом Басефа, Буденновск. Это я просто не буду сейчас ваше внимание заострять, но поверьте, все специалисты, все, кто знает историю спецслужб, и методы, и почерк спецслужб, знают, что они же стояли за рейдом Басаева на Буденновск. Их рога и копыта видны за захватом Норд-Оста, за Бесланом. Вот. И, кстати, эти учителя не зря учат в Англии и на Западе нацистов Азова. И тактика, между прочим, одна и та же. Об этом сначала штурма Мариуполя и других городов. Сначала освобождение этих городов. Все знали, что англосаксонские инструктора западные научили их на обороне. На верхних этажах боевики, в середине домов мирные жители, как заложники, которых не выпускают. В подвалах, в нижних этажах снова боевики. И я еще раз подчеркну, что террористы Хамас зверствовали точно так же, как нацисты из Айдара, Азова на Донбассе. С 14 года они творили свои зверства, о которых никто не желает сегодня знать на Западе. Хотя наша прокуратура, Следственный комитет собрали множество документальных свидетельств и один почерк, что у Бармалеев, я скажу вам даже, что эти нацисты из Айдара и Азова, они страшнее даже, чем по своим зверствам, чем эти. Ну, сочувствуя простым палестинцам, арабам, надо понимать, что они в большинстве тоже заложники радикалов-исламистов. Да, и еще раз скажу, террор оправдывать нельзя никакими словами о том, что, допустим, израильтяне терроризировали, угнетали народ Палестины. Все равно террор, который начинался еще в 60-е, 70-е годы, его ничем не оправдать. Это для нашей цивилизации это невозможно. Это ветхозаветная логика. Око за око, зуб за зуб. У нас великая православная цивилизация. И не случайно Великую Отечественную Сталин сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». И кухни мы на улицах Берлина поставили, и немцам помогали, не только кормили, жизнь налаживать помогали, и не мстили. Вот так. Так что, и заметьте, за 8 лет бомбежек Донбасса у защитников Донбасса и жителей городов Донецкой земли никогда даже мысль не возникала мстить терактами на Украине этой хунте. Мысли даже не было, в голову не могла прийти. Хотя терактами были убиты и Александр Захарченко, и Арсений Павлов, и Михаил Толстых. Но мысли такой в голову не приходят. Понимаете, никогда не приходило. Вот какая разница. Ну, а Израиле у меня тоже первым делом мысль мелькнула. Но я сейчас... Ну, что это наказание этому государству за заигрывание и за дружбу с бандеровской нацистской Украиной, за всех этих Коломойских, который сам себя жидо Бандерой называл, в голове никак не укладывается. Вот Бабий Яр, да? А они дружат с этими... Я не говорю об этом кровавом клоуне Зеленскому, говорю о жителях Израиля многих, которые спокойно к этому отнеслись. Но я процитирую, меня обрадовало вчера то, что я думал и говорил своим знакомым, высказал замечательный священник из Новосибирска, которого вы все хорошо знаете, отец Александр Новопашин. Ни в коем случае не в качестве злорадства, а с болью и сожалением стоит напомнить жителям Израиля, что примерно год назад в страну уже приезжали нацисты. Украинские, которые в том же Мариуполе делали примерно то же самое, что делает Хамас в последние двое суток в Южном Израиле. Даже в США их считают не нацистами, но в Израиле их принимали рукоплесканиями. Можно вспомнить и помощь душегубам из ИГИЛ, запрещенных в России, которые оказывали так называемые, в том числе израильские спецслужбы. Она ведь тоже о чем-то говорит. За все рано или поздно приходится платить. А ведь просто надо перестать жить двойными стандартами и забыть о таких словах, как «вы не понимаете, это другое». К сожалению, одно притягивает другое, и в конечном итоге мы получаем серьезнейшие проблемы. Над этим надо серьезно подумать. И когда в следующий раз вдруг в страну приедут идейные потомки людей, убивших более 6 миллионов евреев в годы Второй мировой войны, наверное, не стоит им рукоплескать, а гнать их прямо из аэропорта Бен-Гурион дубинами. Тогда, вероятно, возможность того, что на ваших улицах появится упыри с автоматами, будет гораздо меньше. Потому что одно следует из другого, и за все приходится платить. Собственно, говорит отец Александр Новопашин, все вышесказанное касается также любой европейской или заокеанской страны. Спаси нас, Христос! Это протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятель Александра Невского собора Новосибирска. И вот как мы предупреждали когда-то израильтян, европейцев, что оружие, которое они отправляют на Украину, будет стрелять и у них в домах, на их земле. Вот это оружие уже стреляет в Израиле. А ведь мы предупреждали. Вот так. А почему жидо Бандера, Коломойский, Яценюк, Зеленский и прочие этнические евреи-олигархи дружат с бандеровцами и нацистами? В одном строю оказались они с ними. Почему? Да потому что и те, и другие служат мамоне. Их бог – деньги. Кстати, дорогие слушатели, подчеркну, нацизм бывает не только немецким. Правые партии в Израиле, ультрарадикалы, это такие же нацики, как и бандеровцы, поэтому они с ними спелись. Такие же, как азовцы. У этих Украина по надусе, а у тех Израиль по надусе. А игиловцы – это исламские нацисты, по сути. А мы о милитаристской Японии говорим, а ведь японцы в годы Второй мировой войны, как они относились к китайцам, корейцам, ко всем, это такие же нацисты. Но для нас это все чуждо, потому что противоречит духовной сути русской цивилизации. Ну и, знаете, дорогие слушатели, мы видим, куда направлен удар на Украине. Удар направлен на православные святыни. Тех, Зеленский, все прочие, это марионетки. А их хозяева направляют удар на Киево-Печерскую лавру, на православные монастыри, на православную святыню. Задача – уничтожить веру православную. Ну, а мы с вами молимся каждую Великую Субботу по окончании Божественной Литургии с 11 года благословлено читать молитву. Вы знаете, возносится молитва о мире на Святой Земле. Это всеправославная молитва, направленная на прекращение кровопролития на Святой Земле и противодействие угрозам, которыми подвергаются главные христианские святыни. Читается молитва о мире на Святой Земле в Великую Субботу в нашей церкви, в сербской, греческой, иерусалимской, других православных церквах. И там сказано: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, крест претерпевый и смерть спасения ради рода человеческого, в ад сошеды, тридневное погребение приемы, смерть поправы, дьявола упразднивы, из разрушивы вражды средостения, прими молитву смиренных раб твоих, купно с Давидом, псалмопевцем, тебе вопиющих о мире святого Сиона, престола царя великого, матери церкви православного Иерусалима. Мир даровавый роду человеческому, угаси всякую распрю и раздоры во святей земле, умери злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко гробу твоему живоприемному, и нас, тому мысленно поклоняющихся, исходящим от всего светом лица твоего, озари. Пламенем любви распали к тебе сердца наши, Христе Боже, да той воспламеняем сердцем, мыслью же и душой, и всей крепостью нашей, возлюбим тебя искренне своего, яко ты еси мир наш, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем и всесвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И мы молимся сейчас, дорогие слушатели, о том, чтобы Господь угасил всякую распрю и раздоры во святой земле. И молимся, чтобы умерил злобу враждующих. И мы, как сказано в этой молитве, мысленно поклоняемся гробу твоему живоприемному, обращаемся ко Спасителю. И просим, чтобы озарил он нас исходящим от всего светом лица твоего. Ну а сейчас, братья и сестры, мы услышим песнопение, которое утверждает и в нас в вере и надежде на то, что Церковь Христову никакие врата ада не одолеют, и никакая злоба этих служителей мамоны не сможет никакого серьезного вреда нанести Церкви Христовой, если мы сами будем верным Христу Спасителю и прибегать к небесному покрову владычества нашей Пресвятой Богородицы.
Вера Боге просиявших, святый князь и предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера бедных и богатых, всех людей простых и знатных, наша вера православна.
Вера православна,
И, дорогие братья и сестры, идет крестный ход с Годыновским крестом, с копией Годыновского креста по всей России. Россия со Христом. И крест «Сим победишь когда-то, Константин, великий равноапостольный», увидел эту надпись, и мы знаем, что животворящий крест Господень и молитва наша – это залог победы над этими силами зла. И все эти, как батюшка Серафим Саровский говорил, да бесы, мерзкие они, вот и все. Так и все эти глобалисты, все это, мерзкие они. И Господь попускает, чтобы нас их злодеяниями, их кознями выправлять нас на пути нашем к Богу, чтобы мы прямо шли ко Господу. Молимся о здравии болящего протоиерея Александра, матушки Елены с очадами, болящего протоиерея Сергия после операции, иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, иеромонаха Серафима, протоиерея Николая, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, болящей Ирины, болящей Натальи, Сергия, Татьяны, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, о здравии путешествующего Виктора, Марии, Елены, Николая, Виктора, болящего Виталия, о непраздной Серафиме, о воинах Александре, Тихоне, Илье, Серафиме, воине Павле, Владимире, воине Евгении, у болящей Софии, просим ваших молитв, и у новопредставленной Татьяне. И сугубо мы молимся о всех воинах в эти дни, кто отдал жизнь за Отечество наше. Господь, верим, удостоил их нетленных венцов своих в небесном полку святых воинов. Жить воином, быть воином, жить вечно. Помянем и воина Даниила, и воинов Максима, Александра, Никиты, Сергия, Симоса, всех воинов. Да, и братья и сестры спрашивают о третьем храме, о котором я упоминал. Что такое третий храм, не все знают. Дело в том, что для иудеев это очень важное событие – падение Иерусалима и разрушение храма. А для христиан мы же понимаем, что для нас это какое событие? Для христиан они ждут Мессию своего. Да, мы знаем, что Христос пришел, Спаситель мира, Мессия, да? И мы живем им, Господом нашим, Его Новым Заветом. А они живут Ветхим Заветом. И вот мы знаем, что второй храм был разрушен в 70-м году, как предсказывал Господь Иисус Христос. В Евангелии сказано, когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Господь, Он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Это Евангелие от Луки, 21 глава. Каждый может прочесть. И вот с тех пор, ну, вы знаете, были в России не отправлены, да, после разрушения Иерусалима, разрешения храма, но они пытались, те, кто не верил в Спасителя, они все пытались храм построить. И вот попытка их была, хотя христиане знали, что по предсказаниям святых, третий храм будет построен только во времена Антихриста. Вот был такой император Юлиан Наступник в IV веке. Он разрешил им строить храм. Он, кстати, так прикрывался, был христоненавистник, но прикрывался толерантностью, как бы сейчас сказали, ко всем религиям. И вот он им помогал. Да, уклонился он в язычество, тогда он был крещеный. Да, и строительная площадка уже была построена. И евреи с энтузиазмом иудеи приняли предложение Юлиана Наступника. Тысячами приходили на храмовую гору, несли камни для строительства. Причем жертвовали свои сосуды, свои какие-то деньги, все золото. лишь бы восстановить храм этот. Ну и когда уже все было готово, положены первые камни, Господь предупредил, начались землетрясения, ураганные бури. Не поверили, как сказано у святых отцов. Иудеи гордо поднимали свою голову и в высшей степени дерзко и надменно стали обходиться с иерусалимскими христианами. А христиане пришли в сильнейшее смущение, но по утешениям настойчивым словам своего епископа, святого Кирилла, успокоились в надежде, что промысел не доступит, исполнится нечестивому предприятию иудеев и сохранит нерушимую достоверность пророчеств касательно вечного запустения Иерусалима и храма. И надежды христиан исполнились. Как Юлиан Отступник не помогал иудеям, как они не старались этот храм построить, сначала буря разметала строительные материалы, приготовленные для строительства, но эти фанатики снова, потом землетрясение, и потом вырвался из земли огненные клубы, огонь. Но мы знаем, что там же нет никакого, братья и сестры, никакого вулкана, да? Но оттуда огненные клубы пошли и стали истреблять все. Но они продолжали и дальше. Они даже, как описывают, подобрали трупы тех, кто погиб, да? И вновь принимались за работу. И тогда вышел огонь, и целая масса были истреблены огнем, а остальные испугались и побежали кто в синагоге прятаться, а кто и вразумился. Святой Григорий Богослов, святитель, сообщает, что в воздухе тогда были видны огненные кресты, и что они отпечатывались на платьях многих присутствовавших с отчетливостью вышивки или с яркостью картины. Представляете, кресты отпечатывались. И свидетельствует, Григорий Богослов пишет об этом, что некоторые пришли в ужас, что стали призывать, вразумились Бога христиан, воздавать ему хвалы, а некоторые пошли креститься. Кстати, об этом говорил святой Иоанн Златоуст. Если ты приедешь в Иерусалим, ну, некоторые скажут, ну, что же это такое? Это ведь, ну, сказки какие-то церковные, да, это о чудесах. Нет, а Иоанн Златоуст говорит, в 387 году он говорил, что приедешь в Иерусалим, ты увидишь основание храма разрытым и оставленным. И если спросишь о причине, то тебе ответят то, что мы рассказываем. Они скажут, местные жители, мы свидетели этих событий. Они произошли совсем недавно. И святитель Иоанн Златоуст говорит, обрати внимание на величие этой победы. Это произошло не при христианских императорах. И нельзя сказать, чтобы христиане как-то пытались помешать этому предприятию. Это имело место тогда, когда дела наши находились в плачевном состоянии. Вот тогда и разразились эти события, чтобы поразить безумие наших врагов. Видите, как? Григорий Богослов подчеркивал, что свет на небе в виде креста появился, да, и крест как знак победы Бога над врагами, его высшие всех знаков. Так что для христиан это было подтверждением необратимости того, что случилось в 70-м году, разрушение храма. И вот сейчас в Израиле, там сионизм возник в 19 веке еще, потом государство Израиль было создано, и там создан такой институт храма в 87 году. Изучает храм Соломона и второй храм Зоровавеля, и вся деятельность этого института храма направлена на восстановление, понимаете? И вот и мешает одна из главных святынь ислама, мечеть Алякса. И они думают, вот некоторые считают, что вот эта война задумана, чтобы уничтожить эту мечеть любым способом и подготовить строительную площадку для возведения третьего храма. У них там красные, по предсказаниям, какие-то красные коровы, красные телицы должны быть для жертвоприношения. Они уже вывели генетики, то есть у них все готово, и, значит, показывают и вот эти планы, говорят, что за один день они смогут возвести этот храм. И вот христиане всегда знали, что восстановление Иерусалимского храма является одним из признаков пришествия Антихриста. поскольку в этом храме он должен воцариться. Об этом, как считают многие, говорят словами апостола Павла: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящий выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». И многие святые отцы полагали, что апостол Павел имел в виду именно Иерусалимский храм. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что в Церкви Божией, сказано, это не в нашей, а в древней иудейской, он воссядет, этот антихрист, да? И Кирилл Иерусалимский об этом говорил, что, значит, это будет и блаженный Августин также считал, ну, большинство святых отцов, а некоторые считали, что он поживает в христианском храме сесть. Ну, это можно такого мнения, такого придерживаться. Вот. Ну, не будем спорить, а наш Оптинский в Арсенофии преподобный, он говорил, что многие святых отцов толкуют, что мерзость запустения, реченная пророком Даниилом, стоящая на месте святи, будет именно храм еврейский, построенный на месте древнего Иерусалимского, в котором проповедовал Спаситель. В этом храме, который будет построен по пришествии Антихриста, сядет на престоле сам Антихрист. Тогда исполнится пророчество пророка Даниила. И Паисий Святогорец, которого многие наши слушатели любят и почитают, тоже говорил, что знамением того, что приближается исполнение пророчества, будет разрушение мечети Амара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находится на ее месте. В восстановленном храме сионисты, в конце концов, провозгласят Антихрист и Мессии. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Будет так? Ну, посмотрим. Но, во всяком случае, могу вам сказать, что, дорогие слушатели, вот я считаю, что все зависит от нас и от нашей молитвы. И как Господь все было готово при Иоанне Отступнике, да, огонь вышел из земли и разрушил все их замыслы, так и сейчас Господь может разрушить все замыслы этих служителей Мамоны и ненавистников Христа Спасителя. Так что унывать и думать об этом не надо, но мы видим, что на пути вот этого сатанинского нового мирового порядка, где собираются и храм воздвигнуть этот третий, как они его называют, и где собираются контролировать всех людей с помощью электронных средств, такой электронный концлагерь. И мы видим, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что часть людей на Западе уже готовы к этому. И вот эта война, которую мы понимаем, задумали сейчас втянуть и арабский мир в войну на Ближнем Востоке. Некоторые говорят о том, что попытаются ядерную войну устроить. Все зависит от нашей с вами молитвы. И тогда эти замыслы служителей Мамоны рассеются. А Владимир Путин, очень интересно его выступление на Валдае, где он говорил о России как и государстве цивилизации. Если кто-то помнит последние годы мои статьи, передачи, где говорил, ну, допустим, названия были «Русская цивилизация против золотого миллиарда», где я всегда подчеркивал, что Россия – это отдельная цивилизация, и столкновение с Западом, противостояние, началось именно после того, как Путин в 2013 году на Валдае об этом сказал, что мы русская цивилизация, у нас есть свои традиционные духовно-нравственные ценности, и мы будем их защищать. И вот Россия православная, не все мы православные, но хватит и того малого числа, оно уже немалое, потому что и на войне молятся люди, приходят к Богу, и там хоругви с образом нерукотворенным Спасителя, и там ребята молятся, и у всех крестики. Причащаются ребята. Меняется Россия. Вот мы последние препятствия на пути этих богоборцев. Поэтому и такая ненависть к нам. А Путин сказал очень важные слова по отношению к нашим братьям и сестрам. И скажу вам, на Украине и в Армении. Свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно. И мы видим, я еще раз подчеркну, и на Украине, и в Армении, почему от России элиты и народ свой за собой повели, купили тем, что предложили вот богатый Запад, вот у них все блага. А что вам это Россия, сказали. И люди пошли на Запад, как кричала эта безумная девушка там на Майдане. Я хочу в Европу, я хочу кружевные трусики. И армяне, многие, армянский Майдан, такой же за Пашиняна, почему голосовали? Мы пойдем в Европу, в Евросоюз, и все у нас тогда будет. Только надо от России отречься. Отрекаясь от России, подчеркну еще раз, проявляя грех гордыни, национального беспамятства исторического и неблагодарности, грех неблагодарности, они ведут свои государства, ну, Украина не было такого государства, и Армения, как я говорил в своих передачах последних, тоже государство, созданное волей русского царя и доблестью русского солдата во время русско-турецких, русско-персидских войн. Ну вот, свою цивилизацию никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Но, к сожалению, дважды за 20 век определенная часть и нашей российской политической элиты предавала свою цивилизацию. Это действительно Путин правильно сказал. Отвратительно. Ну, а на Западе что скажем? Он говорил о Западе, что нас в современном Западе, конечно, нас с Европой связывают многочисленные многовековые связи в области культуры, образования. Повторяю, все это основано на христианской культуре, сказал Владимир Владимирович. Но здесь европейцы нас не очень радуют, по его словам. Они уничтожают свои корни, основанные на христианской культуре. Они их просто вырывают беспощадно. И когда вспоминали его Герхарда Шрёдера, с которым он дружил, Путин сказал, меня знаете, что удивляет? Удивляет, что такие люди, такие политики, как Шрёдер, в Европе вообще еще есть, что они сохранились. Вот это удивляет. Это я вам искренне говорю, потому что генерация людей, которые в состоянии защищать национальные интересы, по-моему, просто самоликвидировалась, куда-то растворилась. В этом и беда в Европе, Европы. А мы будем с вами молиться, дорогие слушатели, чтобы наша страна очистилась от той плесени, от тех ядовитых ростков, которые были посеяны в конце 80-х, особенно в лихие 90-е годы. От тех людей, которые тоже поклоняются мамоне и которые препятствуют и нашей победе, и препятствуют возвращению России к своим духовным корням, к своим духовным ценностям. А то, что Россия к этому неизбежно вернется, мы с вами не сомневаемся, потому что с нами все святые в земле русской просиявшей, и потому что есть такие ребята, как герои наши, которые в специальной военной операции сейчас защищают русскую, не только русскую землю, но защищают и Святую Церковь Христову. Потому что, еще раз скажу, мы последний оплот веры христианской во всем мире. И все христиане, кто веру сохранил, с надеждой смотрят на Россию. Да воскреснет русская земля, да воскреснет русская земля молитвами святых, царственных мучеников и страстотерцев. Да воскреснет Святая Русь молитвами всех святых земле русской просиявших, и расточаться в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.